Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый день, здравствуйте. Я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, все те, кто смотрит «Сетивизор». Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня историк Константин Залесский. Рад приветствовать вас,
здравствуйте.
Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Не первый раз и не последний, надеюсь. Ваше общение с нами через смски +7 985 970 45 45, через аккаунт «Вызван» на Твиттере. Милости просим, задавайте ваши вопросы в ожидании, хотя уже какие-то вопросы пришли накануне эфира. Мы начнем с Константином нашу беседу. Тема которой — оккупационная политика на советских территориях. Она не была единой.
Да, конечно.
Вот по поводу, конечно, знаете как, когда речь идет о тоталитарном режиме, коим мы считаем там нацистскую Германию, да, то такое ощущение, что как бы там нет внутренней диверсификации никакой, да, вот как решили, вот так будем, как там, извините, мочить всех подряд этих, да, будем этих, потом тех, потом это, там как бы трудно представить себе некую нюансировку, что ли, да, оппозиции. Но она, тем не менее, была.
Да, тем не менее, была, и причем была действительно очень серьезная. То есть, просто это миф, что Третий Рейх – это такое государство, где вот решишь, если решили, то все это делают. На самом деле, там был очень большой хаос. И в отношении, естественно, политики на оккупированных территориях.
И я думаю, что там были и внутренние большие расхождения, да, между различными группами интересов, да, так скажем. Да? Да.
И прежде всего, значит, учитывая, что мы вот часто очень употребляется этот термин, действительно, он прав, что Германия, нацистская Германия, была фюрерским государством. Это подразумевает то, что различные фюреры, то есть не только фюрер Адольф Гитлер, там, который, естественно, был там царь и бог для всего.
Значит, фюрер всех фюреров.
Да, фюрер всех фюреров. Кроме того, значит, фюрерское государство подразумевало то, что существовало большое количество разных маленьких фюреров, которые действовали в зоне своей собственной компетенции с довольно широкими полномочиями. И в большинстве своем эти маленькие фюреры очень сильно друг друга не переносили. И постоянно дрались за эту самую компетенцию с ними. Так вот, например, это вот очень характерно для всей системы, например, гражданского управления на наших оккупированных территориях Советского Союза. То есть они теоретически подчинялись Имперскому министерству восточных оккупированных территорий, во главе которых стоял небезызвестный Альфред Розенберг, который был повешен по приговору Нюрнбергского военного трибунала. Значит, и теоретически вот он как бы всем и управлял. Ну, как бы, вот, нам...
Авторитетом-то он не пользовался.
Вот большой. У него было мало авторитета было. Его Гитлер любил. Почему любил? Вот это тайна за семью печатями. Это, да. Вот любил он его и считал его, в общем, очень талантливым теоретиком, философом. Значит, он написал там написал сейчас много статей, все, но книга вот «Миф 20 века», правда, она путанная была, и, в общем, ее не признали официальной книгой нацистской партии.
Но основную идею Розенберга признали.
Ну, в общем, у него там было так довольно, он довольно хаотичен, он вообще довольно туманно выражал свои мысли. И, в общем, его не любили в партии. Вот. Но он пользовался поддержкой Гитлера. И вот, и считался, естественно, как уроженец Российской империи, он из Прибалтики, значит, он считался, естественно, специалистом по Советскому Союзу. Ну, если человек здесь родился, учился в Москве даже какое-то время, то понятно, что он, в общем, должен быть специалистом. Вот. И вот, значит, вот это министерство. Ну, казалось бы, вот, да, нам, привыкшим к советской системе, да, что если есть министерство там Дальнего Востока, да, то, значит, вот
оно занимается Дальним Востоком.
Только мы занимаем.
Но не ближний.
Да, но не ближний занимает. Вот. Значит, ну, соответственно, в это министерство ему подчиняются имперские комиссариаты. И вот тут-то как раз и начинаются большие непонятки. Значит, в принципе, планировал создать 5 имперских комиссариатов, ну, по мере того, как будет занята наша территория. То есть имперский комиссариат Остланд, это куда вот Белоруссия и Прибалтика. Имперский комиссариат Украина, ну, это понятно, значит, Украина. Потом, значит, имперский комиссариат Москва, ну, или Московия, так сказать, там варианты. И имперский комиссариат Кавказ и имперский комиссариат Туркестан. Ну, потом, возможно, еще что-то. Но вот эти вот пять, они были намечены, не просто намечены на бумаге, а уже были назначены люди, расписан, какой аппарат будет, то есть, ну, как все будет делиться. Но, в принципе, значит, естественно, Москва, Туркестан и Кавказ, их, они созданы не были, фактически. Хотя там были какие-то функционеры, даже выезжали сюда, на оккупированную территорию, но в общем и целом там работа не пошла. А два комиссариата вот имперских, они действовали и были полностью сформированы. И вот тут как раз и начались большие, очень, скажем так, трения. Значит, они возникли из-за того, что во главе этих комиссариатов поставили гауляйтеров. Очень гауляйтеров, скажем так, сильных. То есть, Украину возглавил Кох, а Остланд возглавил Хинрих Лозе. И тут, значит, как? Лозе как раз оказался менее таким, ну, активным. И он, в общем, с Розенбергом так, ну, они были все-таки оба партийные чиновники, они так вроде как-то общались. А Кох просто совершенно перестал, стал игнорировать Розенберга, потому что считал его, как и многие в партии, человеком, в общем, неразумным, мягко говоря. Плюс еще, значит, как только Розенберг, пользуясь как бы поддержкой Гитлера, начал наезжать на Коха, Кох сразу стал оперировать Гитлеру и неожиданно получил его поддержку. После этого Кох, в принципе, являясь подчиненным Министерства восточных оккупированных территорий, стал просто игнорировать это министерство. Значит, при этом Лозе как бы не игнорировал министерство, но в результате оказалось, что Лозе, в свою очередь, тоже оказался недостаточно сильным. И оказалось, что тот же самый Вильгельм Кубе, который возглавил генеральный комиссариат Белоруссии, входивший в комиссариат...
То есть Кубе был под Лозе.
Под Лозе, да. Он стал вести политику, которая полностью игнорировала и указания Лозе, и указания Розенберга. И при этом с ним никто ничего не мог сделать. Он был хозяином Белоруссии. Примерно все то же самое начали делать на территории Прибалтики соответствующие генеральные комиссары.
Не могу не воспользоваться случаем, да, чтобы прорекламировать шестой номер журнала «Дилетант», в котором совершенно замечательная история про Вильгельма Кубе, да, про его убийство Елены Мазаник и по поводу взаимоотношений партизанки, герой Советского Союза, кстати, Елены Мазаник, и вдовы вот этого Вильгельма
Кубе. Да, и там приводится, кстати, письмо вдовы, да, уже, да, вот, да, нынешнее, да, не написано. Да. Очень интересно.
Это так, это, да, не, ну, ответвление, но просто поскольку, нас... поскольку Куба, да, Кубы, да, зашла.
Заодно у нас, знаешь, как бы, ну, потели. Да, да, да. Вот. То есть, и вот этот вот, вот это противоречие, это ведь в рамках одного министерства. И это при том, что еще одновременно на тех же самых оккупированных территориях существует параллельная система СС, которая занимается карательным аппаратом. При этом СС, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и Альфред Розенберг, мягко говоря, друг друга не переносят на дух. И стараются мешать друг другу работать по полной программе. При этом, значит, Кубе является вообще личным врагом рейхсфюрера СС Гиммлера. То есть, после смерти Кубе, после убийства Кубе, исполнять обязанности генерального комиссара Белоруссии становится генерал СС Курт фон Годберг, которому, естественно, тоже совершенно наплевать, что делает Розенберг. Вот. И вот этот вот совершенно непонятный конгломерат,
я бы сказал, клубок
противоречий, он приводит к тому, что, в принципе, какая-то общая продуманная политика на всей территории, оккупированной территории Советского Союза, не ведется. То есть, есть какие-то общие наметки. И когда создавалась эта система управления, там были определенные наметки. То есть, это Розенберг предлагал ряд положений, как это должно управляться. Но на самом деле идея Розенберга, которую он изначально пытался провести на территории Советского Союза на оккупированных, она встретила резкое неприятие Гитлера с самого начала. И то, что получилось, это была система Розенберга, подрихтованная по указанию Гитлера. На самом деле Розенберг, как, в общем, специалист, все-таки он специалист по русскому, так называемому, вопросу, и выходец из Российской империи, он, в принципе, довольно здраво, с точки зрения, так сказать, нацистов, определил, как надо было бы вести бы политику бы. на наших территориях. То есть он хотел сделать ставку на привлечение на сторону Германии местных националистов. Причем это поставить это во главу угла вплоть до создания автономных самоуправляемых территорий, вплоть до того, что обещать этим националистам, предположим, в будущем, ну, по окончании войны, возможно создание каких-то, ну, не суверенных государств, а каких-то государственных образований, находящихся под контролем Великогерманского рейха.
Это была идея Розенберга.
Вот, до начала войны она сразу была закрыта.
Да, но фактически, так сказать, как иллюстрация, что ли, вот к этому, это ситуация с украинцами, с Бандерой и со Стасько, да?
Ну, это как раз ситуация в том, как это не использовано.
Ну да, я имею в виду.
Она была полностью не использована.
Те же украинские националисты, они надеялись на то, что с помощью Германии они образуют некое свое национальное государство. Не антикоммунистическое, не большевистское, во всяком случае.
И будут сотрудничать с ним.
Да, а им показали большой кутиш.
Да.
Больше того, Бандера вместе со Стасько, по-моему, оказались даже в Заксенгаузене.
Правильно. И они как раз, почему они так думали? Потому что, в принципе, само Министерство восточных оккупированных территорий, оно было создано на базе бюро по восточному вопросу, которое входило в состав ведомства Розенберга. То есть это было бюро, которое еще до начала войны, причем, скажем так, серьезно до начала войны, года за два, она занималась тем, что собирала информацию по поводу Советского Союза, причем не по поводу Советского Союза, в смысле разведывательную информацию. Она собирала информацию о различных националистических течениях, она проводила опросы среди эмиграции, она проводила опросы среди, так сказать, людей, которые ездили в Советский Союз. То есть она собирала, скажем так, культурно-политическую информацию. И, соответственно, это бюро по полной программе заигрывало вот с теми самыми национальными движениями, которыми вы как раз сейчас и упомянули. Поэтому как раз украинские националисты вполне законно надеялись на то, что у них вот это произойдет, потому что они уже имели контакты с, ну, не с самим Розенбергом, а с его бюро.
Да, но выяснилось, что решение принимает не Розенберг, и не его ведомство.
То есть, и как раз Гитлер сказал, что это категорически. Категорически нет. Гитлер совершенно конкретно заявил, что любое самоуправление, оно ведет к независимости. То есть, чтобы не было какое-то независимое, любое создание самоуправления, самоуправленческих каких-то образований, это в конце концов будет, у них появится тенденция к образованию суверенного государства. То есть никаких прав управленческих местному населению на территории Советского Союза оккупированных предоставлено быть не может априори.
Но при этом, скажите, пожалуйста, вот у самого Гитлера, у него было какое-то видение того, что вообще с этими территориями делать? Что он собирался вообще сделать? Но при благоприятном для него исходе войны. Все-таки каждый руководитель, он рассчитывает на то, что он там, если начинает войну, что он выиграет ее все-таки.
Это да. Но вот Гитлер, он был все-таки в этом отношении несколько специфический человек. В том смысле, что у него, по большому счету, никакой программы о том, как будут развиваться события далее, не было. То есть у него была поставлена цель – завоевание жизненного пространства. И по ходу, по мере развития ситуации, он высказывал целый ряд каких-то положений.
Взаимоисключающих.
Часто взаимоисключающих. То есть, то с одной, то он, значит, совершенно конкретно заявляет, вот как, что не будет самоуправления. Одновременно он заявляет, это его слова, что целью немецкого солдата на Украине, в данном случае, ну, на территории, в точности, ни в коем случае не является предоставление украинцам прав на их культуру. Ну, то есть, это позиция Розенберга, что в противовес большевикам развивать национальную культуру, национальную религию, национальную литературу, язык и так далее. Ну, то есть, вот создать противоречие на национальной почве, на счет культуры. Гитлер сказал, что совершенно не волнует немецкого солдата, что там будет происходить. То, значит, он...
Нет, подождите-ка. Ну, хорошо, но немецкого солдата не волнует. Это понятно, что немецкого солдата не волнует. Немецкий солдат пришел воевать, а не устраивать там культурную автономию или что-то
еще. То есть, немецкий солдат не несет свободу от большевизма. Понимаете, в чем вся штука? То есть, заявление не то, что немецкий солдат освобождает народы России от ига большевизма. Нет. Немецкий солдат идет конкретно обеспечивать территорию немецкого народа. Вот цель. То есть, обустройство местного населения немецких чиновников не волнует. Это значит одно. Потом вдруг Гитлер начинает развивать мысль по поводу того, кем заселить эти территории. Что, значит, эти территории будут заселены норвежцами, фландерцами, тирольцами, голландцами. То есть, вот их будут сюда перевозить, а там будут немцы заселять. То одновременно дается поручение Гиммлеру, как имперскому комиссару по консолидации германского народа и по переселениям, разработать план о заселении территории России, Советского Союза. Потом создается генеральный план ОСТ, который подразумевает в три этапа заселения наших территорий порядка 16 миллионами немцев. Затем создается одновременно, параллельно, все идет параллельно. Потом создается, опять-таки, Гитлер дает какой-то такой, выбросает фразу в воздух, после чего люди начинают работать. После создается план по германизации Прибалтики. То есть, что Прибалтика, она не получает никакой суверенности, не получает ни автономии, ничего, она просто полностью ассимилируется постепенно, ассимилируется с Германией. То есть, там местное население, те, кто не подходит, те выселяются дальше на восток, те, кто подходит, те онемечиваются. Ну, то есть, соответственно, литовские, латышские, эстонские языки прекращают свое существование, естественно. Ну, так зачем они нужны? Вот. И эта территория поглощается Германией. То вдруг неожиданно появляется идея рейхсфюрера СС, на которую он получает, в принципе, добро, что в перспективе в Крыму будет создаваться идеальное государство СС под контролем. Да, да. Ну, не государство, естественно, имеется в виду, то есть управляемая СС область. При этом, параллельно, власти, находящиеся в Крыму, начинают сведения из согласия, естественно, Розенберга, и вообще согласия партийной верхушки, проводить ярко выраженную прототарскую позицию, политику. Начинается политика вот именно поощрения татар, то есть разрешение им, отправление мусульманских обрядов, раздача земли, предоставление вперед земли, чем там православному населению. То есть идет явная поддержка татарского населения. Это при том, что там вроде собираются делать эсэсовское государство. И вот так вот на всем
направлении. А вот эти вот перемены настроений, да, они не соответствовали и не зависели от перемены положения на фронтах?
Очень, как ни странно, в очень малой степени. Они прежде всего зависели от того, кто в тот самый момент играл более-менее главную скрипку в данной области. То есть усиливается Гиммлер, начинает Гиммлер формировать эти самые дивизии СС из Прибалтов. И тут он начинает резко усиливаться. И все уже. И вот в отношении Эстонии и Латвии уже слово Гиммлера и слово СС звучит значительно громче и значительно резче, чем слово, предположим, Министерства восточных оккупированных территорий. Потому что он формирует армию, которая будет воевать с оружием в руках. Когда в Крыму тоже, значит, все эти заявления рейхсфюрера СС, что он там будет делать какую-то идеальную область СС, никого, в общем, не волнует, потому что мало ли что рейхсфюрер СС сказал. А то, что вот там татары получают поддержку, и из татар начинают формироваться и отряды, и они оказывают поддержку местной администрации, то есть в Крыму татарский фактор играет очень сильное значение, это играет главную роль. То есть, понимаете, кто усилился? Так же, как вот эта самая так называемая Локотская республика, что, естественно, неправильно, да, никакая не республика, она вообще существовала
такой самоуправленческий район.
Он же существовал вообще не на территории имперских комиссариатов. Он существовал на территории военной администрации. На самом деле, мы все время любим говорить, то есть, не как любим, все время, у нас все время говорят об имперских комиссариатах. И вот об этом Министерстве восточных оккупированных территорий.
Те вот пять комиссариатов.
Да, да. На самом деле два.
Два реальных.
Да, два реальных. Мы все время говорим о них, когда говорим об оккупационной политике. Почему? Потому что это действительно области, которые находились по ведению гражданской администрации. То есть, условно говоря, администрации, которая подчинялась через министерство, там, в совет министров. На самом деле не так, конечно, но теоретически. То есть, государственный орган. А вообще, по большому счету, большая часть и значительная часть территории Советского Союза оккупированной управлялась армией. Потому что зона в 200-300 километров от линии фронта, это довольно значительная вообще протяженность, это была зона ответственности, значит, соответственно, армии и тыловой зоны группы армии. Там действовала исключительно военная администрация. И при этом, значит, вот на момент наибольшего продвижения немецких войск вглубь нашей территории, значит, примерно под контролем на оккупированных территориях оказалось порядка 80 миллионов человек наших.
Да.
И вот разделение на самый момент вот предельного продвижения. Значит, примерное распределение такое. В зоне ведения гражданской администрации оказалось в районе 50 миллионов. И 30 миллионов у армии. У армии, да. Но это наибольшее продвижение. Чем меньше продвижения было, тем, соответственно, не сокращается зона армии. Она всегда одна. Сокращается зона гражданской администрации. То есть, на момент создания вот этих...
Вернее, так сказать, с продвижением расширялись зоны, да, гражданской...
А с отступлением сокращались.
Ну да.
То есть, вот эти два комиссариата, они создались уже, когда полностью ушли оттуда.
То есть, северо-запад...
Он был... Вся территория России,
да,
как таковой, именно русских территорий,
да, да,
российских территорий, она была, в общем, под армией.
Там не было никакого комиссариата.
Там не было комиссариата. Там было местное самоуправление. Оно было и под армией. То есть местная полиция, местные бургомистры, они были всегда. Просто за них контролировали фельдкомендатуры. То есть местные военные, военная администрация. И эта военная администрация в ряде случаев, опять-таки, все зависело на самом деле от конкретной военной администрации. С какой-то точки зрения, в каких-то районах режим был значительно более мягкий.
Мягкий, другой наоборот.
А на других совершенно значительно более тяжелый.
Ну, более того, там, и в одном и том же районе или там комиссариате со сменой руководителя.
Да,
там,
однозначно совершенно.
Ну, кстати, опять же, если вернуться к истории с Кубы,
да,
там одна из версий, то, что я слышал в Белоруссии, она не подтвержденная, да, да, но одна из версий, что СС как раз, вот то, о чем,
да,
мы говорили, не знала,
да,
о возможности покушения,
да,
на Кубу, не помешало этому для того, чтобы убрать Кубу.
Да, это одна из таких версий,
да,
есть.
Да, потому что он был, как им казалось, слишком мягкий.
Да, он был, вообще он был, конечно, не слишком мягкий, но он был слишком неконтролируемый СС.
Ну да, да.
И он, предположим, например, Куба совершенно конкретно настаивал на том, что не нужно проводить таких бешеных расстрелов евреев на его территории. Да. Причем он это обосновал не тем, что он был сторонником сохранения евреев. Он говорил, что у меня в Белоруссии много евреев. Вы их сейчас уничтожаете, а с меня требуете, чтобы я вам наладил производство. А я с кем буду налаживать производство? У меня все ремесленники евреи. Вся мелкая кустарная промышленность,
ну, – да,
это евреи.
Ну, это просто как один из,
да,
тоже из,
да, эпизодов. Но, соответственно, да, и он, соответственно, выступал против СС в этом отношении.
В связи с тем, что вы сказали там по поводу, да, промышленности, мы,
да,
затронем теперь и, да, этот вопрос, но сейчас время вынуждает нас сделать небольшой перерыв, после которого мы продолжим беседу в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский. Гость у меня сегодня Константин Залесский, историк. Говорим мы об оккупационной политике на советских территориях. Напомню, что ваша связь с нами со студией +7 985 970 45 45 – это смс, и аккаунт вызван на Твиттере. Сетевизор работает, ну и, естественно, радио и телевидение. Константин, мы остановились на том месте, когда вы говорили, что вот Куба противился массовым расстрелам, да, евреев из-за того, что нужна была рабочая сила.
Да.
Вот если обобщать в какой-то степени вот эту оккупационную политику, значит, с одной стороны, а, территории,
да,
б, дешевая рабочая сила. Да, в частности, много же, здесь, кстати, очень много вопросов про это, угоняли в Германию.
Да, конечно.
Да?
Конечно.
Просчитывалось ли некое соотношение, если хотите, да, в потребности рабочей силы там, в Германии, то есть, что такое угнать, да, угонять это рабочую силу местную. Значит, на местах оголяется какое-то производство какое-то.
Да-да, я понял вопрос, значит. Значит, сначала, конечно, на самом деле, сначала, естественно, никто вообще не предполагал вывозить местную рабочую силу.
Гитлер
не собирался. Да, Гитлер вообще столько не собирался воевать. Он собирался вообще-то все закончить довольно короткие сроки.
Ну, да.
И потом спокойно эксплуатировать эти страны. Значит, в принципе, задача на оккупированных территориях в рабочей силе была не слишком важна для Германии и Гитлера. То есть, то, что, предположим, там в Беларуси или где-то не хватит рабочих рук, в общем, Германию волновало очень мало. Почему? Потому что, в принципе, сам по себе долгосрочный план использования территории, оккупированных территорий Советского Союза, предполагал резкое сокращение населения на нем. Путем ли, скажем так, сокращения за счет создания таких тяжелых условий существования, отсутствия медицинской помощи и так далее, за счет ли процесса выселения за Урал частично, так сказать, населения? Ну, в общем, собирались, что это количество этого населения сокращает. Поэтому вывоз рабочей силы на территорию Германии, причем вывоз, естественно, молодого трудоспособного населения, кто работать будет, то есть это были, в принципе, не просто трудоспособные, а молодые трудоспособные люди, и это производились эти вывозы, естественно, в массовом порядке, но это не просто началось несколько позже, когда началось вот это вот Заукель был назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы, но, значит, в принципе, это было ответственность за вербовку, это называлось вербовка. Хотя там в значительной степени была и принудительная организация. Но теоретически все равно это была вербовка. То есть это было там. Теоретически это было добровольно, но это было только теоретически. То есть на восточных территориях, естественно, процесс принуждения был значительно более больше работал. И это как раз лежало на местных властях немецких. То есть их они были обязаны этим заниматься. Дело в том, что на местах главная задача местных немецких властей была в выжимке с этих территорий прежде всего продуктов питания. То есть продовольствие, да?
И... Подождите, но оно же не падает с неба, продовольствие.
Да, конечно.
Продовольствие надо произвести.
Да, надо произвести.
Надо вырастить, да? Надо собрать урожай. Да, это все рабочая сила.
Да. Ну, для этого, понимаете как, учитывая, что промышленность была, в общем-то, довольно сильно порушена в ходе военных действий, то... В принципе, определенное количество населения, свободного работоспособного населения, оно оставалось. Потому что, вообще-то, кроме того, упала, естественно, производительность крестьянских хозяйств. Немцы сохранили колхозы, но только они, естественно, стали называться по-другому. То есть, потому что как бы у крестьян изымать значительно было неудобно, менее удобно было продукты сельского хозяйства. Поэтому колхозы, как бы, так сказать, в какой-то форме сохранились. Значит, в то же время, работа на предприятия, прежде всего, был сделан упор на восстановление тех предприятий, которые занимались добычей полезных ископаемых. То есть не производством их переработкой, а именно добычей. Но это было возложено не на местные администрации власти. Это было возложено на, как в любом капиталистическом государстве, это было возложено на промышленные концерны, промышленные фирмы, предприятия. Им просто создавали условия наибольшего благоприятствования, что им было очень просто.
Берите и работайте.
Берите и работайте. Учитывая, что работать было практически невозможно, потому что там вокруг никто работать не хочет на Германию. То есть, как не привлекай, нет, конечно, можно было, но как людям надо было выживать, то есть, понимаете, тоже там ситуация, что если человек идет заработать на завод, на нем, который производит немцам, там, в том числе и какой-то предмет и вооружение, возможно, тут снаряжение, он идет не потому, что он хочет бороться за Великую Германию против Советского Союза.
Конечно.
Ему просто тоже выживать надо. Поэтому производство налаживалось, но не на таких масштабах. Оно довоенного оно не достигло, то есть совсем.
Но есть же еще одна как бы сторона этого всего дела. Но вот вы говорите, там, значит, продовольствие для Германии.
Да, для Германии.
Там рабочую силу вывозили там для работы на немецких предприятиях. Но еще же надо же было кормить вот те же администрации, те же оккупационные власти. Да, да, им же тоже надо было.
Это, как
надо
считается...
было хлеб, да, печь там, да.
Это как раз, ну, как бы для Германии это считается, что и для них
и
тоже.
Включая,
потому что они
включая
тоже...
оккупационные власти.
На самом деле, понимаете, ведь количество...
Для местного потребления.
Да, количество оккупационных властей, аппарат, конечно, был большой. Но большой – это ведь с точки зрения, что вот чиновников много было. А с другой точки зрения, понимаете, 1000 чиновников – это много или мало? Вообще это много.
Для чего?
Ну, для управления там каким-то имперским комиссариатом. Да? С одной стороны, вроде много, 1000 человек, да? А с другой стороны, в общем, их-то прокормить вполне возможно, если там население 8 миллионов, понимаете? Вот. Потому что, в принципе, немцы занимали... высшие руководящие посты. То есть, конечно, в городах, естественно, администрацию возглавляли немцы, там работали. Но, во-первых, была сделана попытка широко привлечь Volksdeutsche. Потому что немцы, в общем, без особого энтузиазма ехали работать на оккупированной территории. Здесь было, в общем, не то чтобы здесь платили больше. Платили здесь отнюдь не какие-то там сверхзарплаты за риск. Да, нет.
Северные.
Да, северные. Никто здесь таких-то не платил. А сюда посылали, в основном, как по партийной командировке. Да, взяли, собрали, поехали, сказали, все там. А, значит, переводили чаще, часто, очень часто проштрафившихся людей. То есть, так бы его гнали в шею с государственной службы, а так у него была возможность занять, ну, в принципе, высокий административный пост в оккупационной администрации. Значит, кроме того, значит, в принципе, ну да, в основном там партийные, конечно, шли, остатки из партийных. То есть, как бы здесь освобождение от мобилизации, ну, то есть, понимаете, там вот... Скажем так, вот средние и мелкие чиновники сюда были присланы, которые здесь занимали, по сравнению с общим пластом местного населения, для них это был довольно серьезный карьерный рост. Да. Другое дело, что, в общем, здесь работать было не очень удобно, потом здесь, в общем, стреляют. То есть, конечно, нельзя сказать, что там было массовое убийство местной немецкой администрации, потому что немецкая администрация, как бы она не сидела там, где партизаны ходят. Но, в общем и целом, было, в общем, не особо комфортно.
Ну, смотрите, вот вы сказали, что не сильно зависела оккупационная политика, конкретная, практическая, от положения дел на фронтах,
да.
Но, тем не менее, ведь это известный факт, я уже не знаю, так сказать, да. Это соответствует он истине или нет, что немцы пришли, когда в 1941 году, они пришли, в общем, с идеей, там, ну, хотя бы такой, если вот, так сказать, упрощать, да, славяне – люди второго сорта. Mm. Потом, со временем, когда они поняли, что, во-первых, эта политика неэффективна, и больше того, как у нас сейчас принято говорить, контрпродуктивна, положение дел на фронтах не очень-то самое, и тех же славян, и, в частности, и можно привлекать, и даже в вермахт, да, там все-таки больше 1 000 000 человек служило в вермахте, да, в тех или иных качествах, да, и так далее. То есть, все-таки у них менялось это?
Знаете, здесь отношение? Есть как раз здесь один, значит, так сказать, очередной парадокс ситуации, что вы сказали все абсолютно правильно.
Да.
Это действительно так, все, что вы говорите. Но есть один момент, что эту политику, которая в конце концов к этому всему привела, она проводилась с самого начала на местах. Просто люди, которые эту политику проводили, они не имели возможности ее реализовать на первых этапах. И по мере развития ситуации, им просто разрешали делать то, что они собирались сделать с самого начала.
Но это люди Розенберга.
Это, ну, в принципе, да. В принципе, Розенберга. Ну, вот его контора. То есть, в принципе, вот то, что говорил Розенберг до того, что ему запретил Гитлер, потом начались просто некие откаты, которые... ну, это, в принципе, логично. Это с течением времени как бы позиция должна стать более реалистичной. Потому что, как бы, ну, нужно... Нет, то есть, как бы, ситуация на фронте, она не особо влияла на проведение политики внутри. Просто она влияла на все, что происходило вообще.
Ну, это понятно. Ну,
это естественно, да. Потому что все-таки это, в принципе, все делалось для того, что шла война. То есть все работало на войне.
Всё для фронта.
И, соответственно, вот в этом, да, конечно, она оказывала влияние, но чтобы вот, понимаете, вот что, значит, вот вели вот сначала одну политику, бах, значит, начали отступать, вот теперь другую будем вести политику. Нет, политика всегда была в принципе одна, только потом начали, стали давать на местах, делать больше вот это, то есть формировать местные, в принципе, сначала на первые вот месяцы войны, где приходила гражданская администрация, вообще не предполагалось вообще создание местной полиции. Потому что предполагалось, а что ее создавать? То сейчас вот мы тут Москву возьмем, там, и все уже нормально будет. И, в принципе, Гитлер заявлял как раз в самом начале, что вообще глупость давать в руки местному населению оружие. Это же просто, как можно местному населению оружие давать, самоубийство. Но полиция была создана уже в 1941 году. Ну, в начале, в конце 41-го, в начале 42-го, уже была создана. Потому что кто-то должен контролировать эту территорию. Ее нельзя контролировать присланными этими батальонами шуцполиции из Германии. Хотя прислали там довольно много. Там большой был, конечно, там порядка 40 тысяч было. Но этого не хватало, чтобы контролировать вот всю эту огромную территорию. И начали создавать полицейские... Вот это только показывает одно, что накануне войны, на июнь 41-го года, Германия фактически не имела никакой концепции того, что она собирается здесь делать. Кроме одного, кроме того, что нужно проводить расстрелы и ликвидировать евреев и комиссаров. И это вот тут было все продумано, все утверждено. И вот в этом отношении никогда политика не менялась до самого конца. Она всегда проводилась упорно, последовательно, и это вот делал СС.
Вы говорили вот о тех пяти комиссариатах, которые, так сказать, были запланированы. Там, ну, два удалось им реализовать, три нет.
Да.
Можно ли, исходя из этого, говорить, что, так сказать, в долгосрочных планах это и означало как бы раздел страны, и, собственно говоря, у них было видение вот таких вот пяти неких образований?
Значит, и да, и нет. Да,
на вот этой большой территории.
И да, и нет.
И чтобы Московия, в моем, если так я карту представляю себе, если то, что вы перечислили, Остланд, это Прибалтика и Белоруссия, Украина отдельно.
Украина отдельно. Кавказ отдельно. Кавказ с Кубанью имеется в виду, то есть туда вот.
И Ставрополь.
Да, то есть большой кусочек туда берем. Ставрополь.
Потом идет уже Восток. То все равно это довольно вот центральная Россия, вплоть до Урала, наверное.
Именно вплоть до Урала.
Это огромная территория.
Значит, вот я поэтому и говорю, что и да, и нет. То есть, с одной стороны, это разделение на комиссариаты предполагало, что после окончания войны никакого здесь единого пространства не будет. Но, кроме того, существовала, скорее всего, тенденция к тому, что это следовало из ряда, скажем так, заявлений Гитлера, которые он делал в ряде речей, в ряде своих выступлений, в ряде бесед, что предполагалось, что все эти, что эти рейхскомиссариаты, прежде всего Московия, не будет таким большим. То есть, почему? Потому что Гитлер в ряде случаев заявлял, что мы, ну, в смысле немцы, да, должны добиться после войны того, чтобы человек, который живет, предположим, там в Туле, не считал бы себя человеком одной национальности с человеком, который живет, предположим, в Пскове. Что, хотя это русские живут, да, что именно что, что чтобы вот между ними было национальное противоречие. Чтобы они не были людьми.
То есть это предполагало некое переселение народа, что
ли? Нет. Это вот создание,
русские.
Создание из местного населения, условно говоря, там туляков, там кривичи, вятичи, что-нибудь. Ну, это я, естественно, там не эти термины не употребляю.
Ну, я,
То есть, вот именно, то есть разделение на небольшие, ну, относительно небольшие, по меркам Европы вполне приличные, такие вот государственные, ну, полугосударственные, зависимые образования, в которых бы население не контактировало с соседними. В том смысле, что не контактировало бы с ними как с равными, а было бы как, предположим, ну, условно, как русские с украинцами, да, что вот типа все-таки на разные национальности, разные. Ну, славяне, но разные национальности. Вот. Вот это как раз был план, ну, как бы это Гитлер об этом говорил, скажем так. насколько это... Ну, значит, во время войны это не было реализовано на 100%, то есть никто не занимался. Но, в принципе, теоретически, после войны такое развитие событий было возможно.
Давайте, может, поотвечаем чуть-чуть на вопросы. Конечно, да. Так, Саша из Санкт-Петербурга. А была ли, возможно, та ситуация, которую обыграли в фильме «Блиндаж»? Спасибо. Я не знаю,
честно. А я не видел фильм «Блиндаж».
И я не видел. Так, как Саша, извините.
Извиняюсь, да, к сожалению.
Так, Дмитрий Мезенцев спрашивает. Как оккупационные власти взаимодействовали с Русской Православной и Католической Церквями?
Значит, здесь отношение было различное. То есть, значит, сначала, ну, сначала скажем, значит, о православном, потому что разное было и с православной, и с католической, там были разные действия. Значит, в принципе, германские оккупационные власти считались и позиционировали себя как власти светские, которые с церковью не имеют никакого отношения. То есть они не определяют какую-то религиозную политику на оккупированных территориях. Но, значит, они было, сразу был взят курс. Это было, скажем так, это была одна из идей Розенберга, на которую Гитлер, по-моему, просто не обратил внимания. Это просто не волновало. Что Розенберг в том числе говорил, что населению Советского Союза очень сильно страдает от того, что большевики лишили его возможности отправлять религиозные культы в том. То есть решен свобода религии. Это все входило в рамки культурной программы. Это направление культура было. И в этом направлении немцы все время проводили политику, скажем так, не поощрения. Ни в коем случае они не поощряли эту деятельность, но и не запрещали. То есть они проводили политику расширения возможности православным отправлять свои культы. То есть открывались церкви, закрытые большевиками. Многие церкви, которые были открыты при немцах, они не были закрыты потом. После войны, а продолжали существовать и действуют до сих пор. Это, их закрывали в 30-е годы, там, в 20-е, а потом, значит, в районе 42-го они возрождались и потом уже продолжали, ну, которые, конечно, не были сильно разрушены до этого. Церквей открылось много, много открылось церквей по сравнению с тем, сколько существовало, учитывая, что было закрыто, ну, в годы богоборчества было закрыто очень много церквей. То есть это не поощрялось, но поддерживалось. То есть местная администрация поддерживала желание священников открыть церкви, желание, естественно, общины, ну, приходской общины, которая и выступает с ходатайством. То есть все действовали, все происходило как? Существует администрация, к ней община выходит с ходатайством, что она просит открыть приход, там, церковь, да, для, так сказать, отправления нужд. И это, естественно, в подавляющем большинстве случаев это разрешалось. Соответственно, церкви находились...
А все структуры Русской Православной Церкви, они существовали и на...
Она существовала, ну, конечно, часть епископ, кто-то уехал, то есть, но она как бы продолжала. Церковь была отсоединена от государства, то есть она имела свои какие-то финансы, и, но, в принципе, иерархи-то в основном уехали, частично, большую часть. Кто-то остался, а священники в большинстве своем просто остались, потому что, ну, а как они живут, а священник, он при приходе. Вот, и... Поэтому православная церковь как бы действовала, продолжала действовать, но она действовала, там не было какой-то общей политики. То есть, скорее, православная церковь не консолидировалась, а скорее она распадалась на приходы, то есть на отдельные церкви. Что касается украинской церкви, так называемой униатской, там была несколько другая ситуация. Униатская церковь, она, во-первых, приветствовала приход немцев. Ну, приветствовала как? Аккуратно очень приветствовала. У нас просто иногда пишут, что она просто встала сразу на сторону самых немецких оккупантов. Конечно, это было не так. И митрополит Шептицкий не был отнюдь пронемецким, профашистским патриотом. Он был стойко поддерживал АУН. Украинских националистов. И, соответственно, вот здесь ситуация была та, что с униатской церковью у немцев тоже сложились довольно напряженные отношения, как и с организацией украинских националистов. При этом как раз униатская церковь, она же компактно занимает территорию, и вся эта территория оказалась под немцами. То есть она полностью сохранила свою иерархию, тем более иерархия у нее была изначально антисоветская. Вот. И поэтому там была, она, как бы, так сказать, функционировала в полной мере. Ну и, соответственно, за что и была ликвидирована потом. полностью. Вот. А православная церковь, она, так сказать, существовала именно поприходно, поэтому после войны это все ограничилось, так сказать, определенными репрессиями против конкретных священников.
Так, Алексей из Казани спрашивает, я не знаю тоже, скажите о вывозе чернозема из России в Германию, правда это или миф?
Знаете, об этом...
Чуть слышал.
Да, это, значит, это было. Это была такая программа. Я значит, скажу так, это была программа. Программа была. Вот насколько она реализована, вот, по-моему, ее просто не реализовали. Программа существовала в том, что была выдвинута идея от вывоза из центральных черноземных районов чернозема в бедную Восточную Пруссию и использование ее как для удобрения земель. Нет, эта программа существовала. Она была рождена в недрах имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства. Вот, она получила одобрение. Вот, вот насколько ее реализовали, по-моему, до этого дела не дошло в связи с тем, что предполагалось это вывозить не с Украины, а из центрально-черноземных районов.
Ну, да.
А, соответственно, вывозить что-то, когда там действует военная администрация, это нереально. Потому что военной администрации не хватало только еще с кем-то там
черноземом
заниматься. Поэтому военная администрация занята чем? Ей нужно, чтобы был порядок, чтобы шли подвоз продовольствия, и желательно еще местное население заставить давать продовольствие для нужд конкретной своей армии. Больше ничего не нужно.
Так вот, Ульяна нас поправляет. Большая часть иерархов, или большая часть, была репрессирована, а не уехала.
Нет, репрессирована она была
советской
властью, причем она была большая часть иерархов 17-го года. Просто к моменту, к 41-му году, во всех епархиях находился либо архиерей, либо замещающий его викарий, который исполнил... Кто-то должен был руководить епархией, независимо от того, имел он какой-то сан или нет. То есть люди находились там, и я именно их имею в виду. Что касается репрессий в отношении Русской Православной Церкви до войны, то да, это, конечно, они были и постоянно... Это существовало, конечно. Многие кафедры были не замещены, да, это так. Но, опять-таки, понимаете, факт незамещения кафедры не дает возможности говорить, что отсутствует епархиальное управление. Епархиальное управление, оно есть. Там есть, даже если там сидят какие-нибудь светские чиновники.
У нас там полминуты. Таня спрашивает, в Германии знали о положении дел на оккупированных территориях? Люди поддерживали?
Люди, во-первых, они не знали о положении на оккупированных территориях, а во-вторых, очень поддерживали. Потому что это есть воспоминания немцев, которые жили во время войны, они очень поддерживали, когда вдруг неожиданно им стали повышать пайки сливочного масла и яиц, которые стали вывозить с Украины эшелоном.
За счет.
Очень одобряли. Местное население очень одобряло.
Ну вот, даже мы успели поотвечать на ваши вопросы и на все наши вопросы. В общем, закончили мы очередную программу «Цена победы». До встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».